7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Друзья, я вас приветствую на волнах Радио Европа Либер. Это программа «Пункт и дело капает», и я Наталья Марарь. В честь Дня Европы самое время задаться вопросом, чему может научиться Республика Молдова у стран Евросоюза, с которыми нас связывает одно прошлое. Латвия и Литва, какие уроки они могут нам преподнести? Об этом после короткого выпуска новостей, подготовленного моими коллегами из Праги.
La microfon Ilana Cercescu și sper să ne auzim și astăzi cu toții cu bine. La nivel global, numărul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus a trecut de 4 milioane potrivit Universității John Hopkins, iar cel al deceselor legate de COVID-19 este de peste 277.000. Statele Unite rămân țara cea mai afectată, cu peste un sfert din cazurile totale de infectare și aproape o treime din decesele înregistrate la nivel global. Experții avertizează însă că numerele trebuie să fie mult mai ridicate în realitate, pentru că în multe țări se testează încă puțin. În Republica Moldova, numărul cazurilor confirmate este de 4.876, iar cel al deceselor legate de COVID-19 a ajuns la 161. Toate cazurile noi înregistrate în ultimele 24 de ore sunt cu transmitere locală, a informat Ministerul Sănătății. Un înalt demnitar chinez a recunoscut că pandemia de coronavirus a fost un test greu care a expus slăbiciunile sistemului sanitar din China. În Statele Unite, fostul președinte democrat Barack Obama a criticat administrația Trump, afirmând că reacția acesteia la pandemia de coronavirus a fost un haos total. Între timp, doi înalți funcționari ai administrației au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba despre Robert Redfield, directorul Centrului pentru Prevenire și Controlul Bolilor, și de Stephen Hahn, șeful administrației pentru alimente și medicamente. Este structura care coordonează și atestează și noile medicamente, cum ar fi un tratament sau vaccin pentru COVID-19. Anthony Fauci, directorul Institutului pentru Alergii și Boli Infecțioase, unul din principalii consilieri ai administrației Trump în lupta cu noul coronavirus, a anunțat de asemenea că intră în autoizolare. Vineri se anunțase că purtătoarea de cuvânt a vicepreședintelui Mike Pence este infectată cu noul coronavirus. Începând de duminică 10 mai în Republica Moldova, credincioșii pot participa din nou la slujbe religioase, dar respectând o serie de reguli clare de igienă pentru a împiedica răspândirea noului coronavirus. Slujbele religioase trebuie să se desfășoare în curtea lăcașilor de cult, iar cei care vor participa la slujbe trebuie să respecte aceste reguli, cum ar fi purtarea măștilor și păstrarea distanței fizice. Totodată, fiecare biserică va pune la dispoziția oamenilor produse pentru igienizarea mâinilor, iar interiorul și mobilierul bisericilor vor trebui în permanență să fie dezinfectate. Din cauza epidemiei de coronavirus, căderea producției industriale în regiunea transnistriană ar putea ajunge la 10%. În perioada măsurilor de carantină din martie-aprilie, producția industriei ușoare a scăzut cu 50%. Scăderi mari au fost și în construcția de mașini, prelucrarea metalelor și în metalurgie, în mare parte din cauza blocării exporturilor.
Сегодня два особенных гостя. Посол Литвы в Республике Молдова Кястутис Кудзманас. Добрый день, добро пожаловать на Радио Европа Либера. И посол Латвии в Республике Молдова Улдис Микуц. Добрый день, добро пожаловать. С Днем Европы в первую очередь вас.
И вас тоже. Спасибо.
Для вас что означает этот день?
Во-первых, то, что мы празднуем, это празднуем мир и единство в Европе. Но, может быть, пошире смотря, это день общих ценностей, общих прав и свобод. И, в принципе, для каждого из нас в Латвии это очень такой, скажем так, день для того, чтобы вот посмотреть на эти ценности, посмотреть на эти свободы и осознать, что вот живем в Европе и вот какие у нас превосходства, что мы можем использовать, как мы можем это все, скажем так, каждым днем идти вперед вот с этими ценностями, с этими свободами уже в уме.
Господин Кузманос, для вас.
Действительно, я хочу дополнить Улиса. Он очень правильно подтвердил, что огромный был контраст и в ценностях, и в свободах. И мы почувствовали себя свободными. Европа для нас – это свобода, свобода передвижения, особенно для молодежи. Это и возможность учиться в любом европейском университете, это возможность…
Причем зачастую бесплатно.
И очень многие бесплатные есть. Или кредиты для студентов есть. Это очень действительно легко. Да. Если ты способный, все пути открыты. То есть это новая возможность. Прежде всего, новые возможности для нового поколения. Не только для нового. Для любого из нас это новая возможность, понимаете? И для бизнеса. И четыре свободы, то, что передвижение капитала, передвижение, скажем, там, рабочей силы. Не только мы передвигаемся в Европу. Европа к нам пришла. В Литву пришли огромные десятки миллиардов инвестиций. И в наши разные страны высоких технологий. Если посмотреть, что дала Европа и Литве, и Латвии, мы очень успешные страны в Европе. И Литва, и Латвия последние 10 лет занимают первое место в Европе по развитию ВВП.
На душу населения, да, я смотрела.
И очень много, где мы первыми. То есть в высоких технологиях, в индексе свобод, это все дала Европа. В мировых индексах мы же...
Здесь, знаете, завидую вам белой завистью. Но поскольку мы говорим о Дне Европы в Молдове, давайте поговорим немного об отношениях ЕС-Молдова. Как вы оцениваете наши отношения на сегодняшний день? Вот мы находимся в 2020 году. Господин посол.
Я думаю, во-первых, начнем с того, с формальной точки или с официальной точки зрения, что связывает Евросоюз и Молдову, если смотреть формально. Это договор об ассоциации. Что это значит? Ассоциация, то есть Молдова является ассоциированной страной Евросоюза. Это, в принципе, самый близкий вариант, то есть и следующий уже полное вступление в Евросоюз. То есть это значит, что Молдова – это очень-очень близкий партнер и друг. И это и видно, скажем, и по отношениям, и, скажем, по той же самой финансовой поддержке. То есть если смотреть, скажем, ситуации вот теперешнюю насчет пандемий, то есть очень много финансовых средств Евросоюз дает Молдове, чтобы справиться с последствиями, справиться с оперативными необходимостями и так далее. То есть это очень-очень тесные и дружественные отношения. Конечно же, в ту же очередь, если вот смотреть насчет того же договора об ассоциации. Во-первых, это с точки зрения Евросоюза даем техническую помощь, даем финансовую помощь, даем разные возможности, скажем, работать в секторах единого рынка Евросоюза. Но с обратной точки зрения, конечно, мы, Евросоюз и требует некоторые условия. И, в принципе, это структурные реформы с точки зрения экономических секторов, торговли, верховенства закона и так далее. То есть это, в принципе, равные отношения, но опять, есть возможности, но есть некоторые условия.
Что, наверное, и правильно по сути, потому что невозможно только брать, надо и давать. Это должен быть такой взаимовыгодный обмен. Господин посол, на ваш взгляд, отношения между Евросоюзом и Молдовой на сегодняшний день в каком состоянии находятся?
Основной скачок в наших двусторонних Евросоюз и Молдова отношениях, скачок был подписание договора по ассоциации. И я даже хочу похвалить Молдову очень сильно, что Молдова была лидером восточного партнерства, лидером среди трех стран, которые подписали ассоциированное членство. Вы первыми получили безвизовый режим в Евросоюз. Даже в осуществлении договора DCFTA о зоне свободной торговли всеобъемлющей, вы тоже, опять же, лидеры. Ваш экспорт в Евросоюз за эти 5 лет подскочил от 5% до 70%. По сравнению, там, скажем, Грузия и Украина сравнительно отстает от вас, как бы, в сторону. То есть вы как бы лидеры, но то, что я вижу в последнее время, опять же, подписывая значит, договор по ассоциации, Евросоюз обязался вам помогать. И вы просили эту помощь. Евросоюз, как Ули сказал, мы тоже обязались вам помогать. И экспертную помощь, и финансовую. И у нас осталось некоторое такое, как бы, немножко тревожное недовольство, что как бы отстает от графика Молдова, понимаете?
Насколько сильно мы отстаем от графика? Вот понимаю, что вы используете дипломатичный язык, но вот для понимания, насколько сильно мы сейчас отстаем от графика по реформам, по тем условиям, которые мы на себя взяли?
Это даже не в терминах, может быть, каких-то временных терминах. Это подготовка, значит, capacity building, подготовка, значит, госучреждений, их способностей, значит, работать в новых условиях. Это, прежде всего, создание правового государства, укрепление демократической институции, деполитизация, скажем, государственных учреждений. Постоянно слышим об антикоррупционных мерах, постоянно слышим об... значит, реформе юстиции и не закончим деле об украденном миллиарде. То есть для нас тоже очень важно лицо Молдовы. Мы, как друзья Молдовы, мы иногда имеем право чуть-чуть больше сказать, чем другие вам, посоветовать, потому что мы хотим, чтобы вы были такие, как мы. И мы никогда не вмешиваемся в ваши какие-то внутренние дела и не говорим, что надо делать. Вы сами обязались подписывать договор, что будет делать. А мы готовы помогать своим примером.
Поскольку вы сами говорите, что вы друзья Молдовы, поэтому вы иногда берете на себя смелость говорить чуть-чуть больше, чем другие наши партнеры, я не могу вас не спросить. Вы говорите, что Молдова сейчас отстает от графика. Но некоторые думают, что это не просто отставание от графика. Ну, грубо говоря, реформы можно делать быстро, можно медленнее, но в любом случае делать их. Некоторые эксперты считают, что просто отсутствует желание уже что-либо делать. Вам как кажется, желание еще есть? То есть пациент скорее мертв или пациент скорее жив?
Да.
Я думаю так. Есть соглашение об ассоциации есть, и это существует как база. И если мы так, скажем, можем сравнить, то это действительно та общая система, которая дает, ну, скажем так, не только вот самое-самое необходимое для продления жизни, но дает и всю базу для хорошей жизни, скажем так. И все зависит, конечно, от того, есть это желание или нет. В некоторых сферах мы видим больше, скажем, желаний, больше может быть прогресса, в некоторых поменьше. Но система существует, соглашение существует. И ну, это и является вот той почвой, которому следить, если вот смотреть эти отношения между Молдовой и Евросоюзом. И это реальность. Мы, я думаю, что... Не смотрим, что, может быть, где есть эта воля или нет. Это просто реальность и юридическая реальность, в принципе.
Да, которую уже, ну, я надеюсь, не изменить. На ваш взгляд, Молдова на сегодняшний день насколько придерживается европейских ценностей?
Очень глубокий вопрос.
Не столько де юре, сколько де факто меня интересует.
Очень глубокий вопрос, потому что этот вопрос можно задать и странам Евросоюза некоторым. Что такое универсальные ценности? Если мы будем говорить, скажем, о базовых ценностях, которые, значит, объединяют Евросоюз, правом государстве, верховенстве права, о базовых демократических принципах, значит, о правах человека, о других свободах. Конечно, мы видим, может быть, некоторую разницу в понимании всего этого. Свободная пресса или, скажем, там какие-то некоторые права человека или созревание гражданского общества, оно идет на разных скоростях, скажем, в Европе и у вас, то есть... Вот это тоже индивидуально. Может быть, менталитет, может быть, наследие. Все говорят, как бы, ну, что вы из общего вышли постсоветского прошлого. Но скорости развития нас очень разные.
Абсолютно.
Латвия и Литва сразу выбрала. Ну, не сразу, скажем, в 94 году мы выбрали Путина в Евросоюз, в НАТО. Это было 4 года дискуссии в Литве. В Латвии очень
похожая ситуация. Но это довольно быстро после всего того, что пережили мы все.
Да, вот я к чему. Но мы определились, и мы пошли.
И больше не метались.
И нам дали огромные преимущества, открылись новые возможности и экономические, и безопасности, и в области, значит, индивидуальных возможностей каждого гражданина Литвы или Латвии, или вообще Евросоюза. А значит, вот такая как бы неопределенность, то есть, опять же, то, что Молдова придерживается каких-то там ценностей европейских, тоже нельзя говорить, потому что, скажем, у разных партий разные видения. И вот в чем разница, скажем, в Молдове, в Литве, скажем, была, в 94 году все партии, и левые, и правые, и центристские, и либералы, скажем, там, и другие, все оттенки, сколько есть, подписали единое решение, консенсусом, что у нас путь в Евросоюз, наша цель. Цель – это благосостояние страны. А как это обеспечить?
Но
это
путь, значит, да, путь к этому благосостоянию.
Да, через путь Евросоюз. Будет это самое. Потому что, опять же, цель – безопасность. А как обеспечить НАТО? То есть не НАТО и Евросоюз являются целью, а являются средством благосостояния, страны и безопасность страны. И, конечно, тоже было у нас и разные мнения. Так вот, я хочу сказать, что у нас был консенсус. У нас было единое, неважно, это левый, правый или там еще другого цвета. Все стремление было в один вектор. А в Молдове иногда мы этого конкретного вектора такого понимаем, что разным электорат, скажем, и каждая из партий ориентируется какими-то обещаниями на свой сектор электората, да? Но вот если было более ярко выражено этот бы, это, наверное, бы радовало и страны Евросоюза.
Я хочу вам сказать, что многие эксперты, к чему мнению я, к примеру, прислушиваюсь, считают, что именно это и есть наша самая большая проблема. Вот этот раскол 50 на 50 нашего общества вот, на два лагеря. И причем можно сейчас долго думать этот раскол, потому что мы изначально такие, и политики этим пользуются, либо потому что политики специально работают на этот раскол, потому что так им удобнее. Но это действительно большая проблема. Но об этом чуть позже. Я хочу вас спросить, Молдова придерживается европейских ценностей на сегодняшний день? Насколько она их придерживается?
Ну, вы знаете, процент, наверное, говорить никак не буду. Это нельзя, в принципе, измерить. Я думаю, что, дополнив Кистутиса, то, что важно, это важно осознать, что придерживание к ценностям – это непрерывный процесс, процесс в развитии. То есть, если, скажем, не знаю, взять какой-то абстрактный критерий вот всех ценностей и начинать измерять, я думаю, что в Евросоюзе между 27 странами это будет очень-очень разные оценки.
27 оттенков.
Вот именно. Так что нельзя сказать, вот придерживается, не придерживается. Это процесс развития. И для этого процесса развития, для, скажем так, хорошего результата, наверное, должно быть и хорошее понимание во всех слоях общества, начиная с политиков и уже заканчивая с любого гражданина. То есть это то, что может дать вот этот прогресс в процессе развития ценностей.
Согласна, не могу не быть согласна. Хотелось бы поговорить отдельно об одной из европейских ценностей, которая является, наверное, краеугольным камнем вообще Евросоюза. Это правовое государство и вообще независимость юстиции. Если говорить об этом в контексте Республики Молдова, как можно оценить состояние нашей юстиции и нашего правового государства?
Господин посол. Давать оценку, конечно, очень сложно. Но то, что Евросоюз видит эти пертурбации, то есть и постоянно напоминает о необходимости деполитизации каких-то государственных учреждений, деполитизации судов, реформы юстиции, это значит, как бы является, наверное, болезненной точкой Молдовы. И я говорю даже не от себя, я вижу, что, значит, рапорт Евросоюза, о чем напоминают партнеры из Еврокомиссии постоянно, это как бы постоянно выходит на первое место. Значит, где-то надо дорабатывать, надо реформировать. И вот эти, значит, ускоренные реформы, чтобы выйти из отставания от графика, как я говорил, опять же, наверное, задача правительства, прежде всего, парламента. То есть я, конечно, понимаю, что в контексте нового вируса опять что-то там затягивается. Но это отставание накопилось не за последние месяцы, не за последние годы. Это отставание накапливалось за последние 5 лет, скажем. То есть то, что мы сейчас слышим, постоянно напоминание для Молдовы, что надо какие-то домашние работы делать, и особенно область юстиции, да, и видим, что какие были пертурбации, скажем, там, и с генеральным прокурором, да, ну, в разных секторах.
Абсолютно.
Там, скажем,
и сейчас Конституционный суд.
Видим какие-то нестабильные, да, в Конституционном суде, скажем, перемены. То есть эти слишком частые перемены, они тоже заставляют задумываться, что, значит, система где-то может быть нестабильна. Это я не утверждаю, только вопрос задаю. И потому что вопрос поднимается не только, скажем, здесь, в Молдове, и в Брюсселе, и в Еврокомиссии. И опять же говорю, что мы готовы показать своим примером, что можно делать, как надо делать. И работало и много советников, значит, эксперты высокого уровня от Евросоюза. Там, кстати, очень много литовцев было. Из Латвии тоже был эксперт. И действительно, я знаю, что Молдова очень ценила эту помощь. То есть, если я думаю, что надо больше диалога, если Молдова действительно чувствует, что где-то не хватает какой-то экспертной помощи, я думаю, что наша обязанность, обязанность Европейского Союза предоставить эту экспертную помощь, показать, где ваши больные точки. И, значит, народ оценит, прежде всего, окончательный процесс для кого? Для демократического
режима. Это народу. Потому что это дает чувство справедливости.
Опять же, если это будет положительный результат, избиратель оценит это, значит. У нас очень было плохо все. У нас были постоянные притропы. У нас в среднем каждые полтора года менялось правительство, понимаете? Но это процесс созревания, это надо садиться.
Не могу не затронуть актуальную тему, поскольку мы находимся в эпицентре кризиса, вызванного коронавирусом. Хочу спросить ваше мнение. Понятно, в политике, как говорится, главное не быть, главное казаться. Может быть, все знают, все видят, практически ежедневно появляются новости о том, как различные страны Евросоюза и сам Евросоюз помогает Республике Молдова в связи с коронавирусом. Поддержка, помощь финансовая, гуманитарная помощь и так далее. Но ощущение у обычного гражданина, который является потребителям ежедневных новостей, и, причем разных, я сейчас говорю про вообще общий спектр медиа, складывается ощущение, что наша власть чаще благодарит за помощь Россию и Китай. То есть я не слышала лично, специально смотрела, проверяла страницу президента Игоря Дадона. Я не слышала каждый раз благодарности странам Евросоюза за их помощь, но каждый раз напоминалось и по пять раз благодарили то ли Китай, то ли Россию за их поддержку. Вы как вообще на это смотрите, на то, что диспропорционально благодарность звучит?
Это вопрос тоже поднимался, мы это слышали, действительно. Несмотря на то, что Евросоюз оказывает, как бы я бы сказал, колоссальную помощь. Евросоюз сразу выделил 87 миллионов для медицинских нужд, для борьбы с вирусом. Дополнительно сейчас только выделил 100 миллионов для как бы смягчения последствий экономических выхода экономики. То есть это колоссальные суммы по сравнению как бы с любой другой помощью. И, конечно, мы как Евросоюз вправе, значит, надеяться, что тоже будет соответствовать благодарность. Кроме того, огромные пакеты двусторонней помощи идет. Там миллионы из Чехии, там 3,5 миллиона из Румынии. Из Литвы прилетает самолет 14 мая, будет приземляться с гуманитарной помощью в Кишиневе. Мы сейчас как раз разрабатываем детали перелета этой гуманитарной помощи. Действительно, два потока идет. И от Евросоюза, и от двусторонних, многие страны, я только пару, практически все страны выделяют это как акт солидарности, как принцип солидарности. И тем более, что вы действительно и соседи, и партнеры в хорошем смысле, Белгород ассоциации нас очень сильно сближает. И мы надеемся, что будет дальше сближать это самое. И опять же, мне трудно давать оценку, мы все в оценках говорим. Может быть, медиа по-разному, значит, склонна. Может быть, какие-то партии на свой узкий сектор избирателя ориентированы. Но диспропорция, вот я этот критику заметил, то есть, что, значит, Брюсселя заметили, что, значит, несмотря, что Евросоюз вообще является огромнейшим долларом, Евросоюз мы за 10 лет передали разные помощи грантов на сумму 900 миллионов евро. Это миллиард долларов, понимаете?
Да.
То есть ваш очень правильный задан вопрос, мы как бы вправе надеяться, что это будет пропорционально отражаться и в медиа, и в обществе.
Да.
То есть,
Вы как реагируете на вот эту диспропорцию именно в коммуникации по отношению того, кто и как нам помогает?
Наверное, это зависит от того, кто говорит об этом. Скорее всего, у каждого, наверное, свои цели выделять ту или иную помощь. То, что я хочу сказать, все-таки, в конкретной ситуации, наверное, каждая помощь хороша, независимо от того, какие объемы, какие суммы, то есть и даже символические жесты хорошие, и это жест солидарности, жест помощи. Со стороны Евросоюза, конечно, очень-очень большие финансовые суммы и даются насчет конкретной эпидемии и уже дальше, смотря на социально-экономические последствия конкретного кризиса. И, конечно, Евросоюз и каждая страна по отдельности, мы будем продолжать эту помощь и эту поддержку. Как говорится, опять, это зависит, наверное, от целей тех, кто, скажем так, подчеркивает ту или иную помощь. Скажем, Кистутис тоже упомянул помощь Литвы, я со своей стороны могу упомянуть поддержку Латвии, то есть и то же самое в технической помощи сектору здравоохранения и также социально-экономическим последствиям, то есть это то, что мы предлагаем в течение следующих месяцев. Я думаю, каждая помощь хороша. Будем продолжать, ну, наверное, говорить об этом и впредь.
А уже кто как будет благодарить это?
И кто благодарить, кто, может быть, возьмет, не возьмет, это опять, ну, наверное, разные интересы.
У нас, к сожалению, осталось очень мало времени. У меня осталось еще несколько вопросов, поэтому попытаюсь объединить сразу два вопроса. Это будет у нас заключение. То, что объединяет наши страны, это советское прошлое. И меня интересует, как у вас получилось, насколько болезненным был процесс расставания с советским прошлым, и как у вас получилось объединить, консолидировать общество вокруг проевропейской идеи, вокруг идеи европейского будущего. И в результате, что конкретно выиграл каждый гражданин вашей страны? Вот как он почувствовал на себе эту Европу у него дома? Это у нас будут выводы.
Спасибо. Господин посол. Действительно, очень важный вопрос. Но я должен опять делать маленький ракурс еще, вот как Юлия правильно сказала, еще до военного, может быть, время. Мы родились уже, значит, в таком советском застое. И несмотря на то, что мы были частью Советского Союза, мы как бы с детского сада мы знали, что мы оккупированы. То есть в Литве, в Латвии это был разный менталитет. У нас в послевоенное время была огромная резистенция в Литве, в Латвии, Эстонии, так называемые лесные братья, то есть которые боролись за свободу наших стран. И, скажем, мой дедушка был в Сибири, в Оркуте. Сотни тысяч было сослано, значит, из Латвии, из Литвы, из Эстонии, то же самое из Молдовы.
Из Молдовы тоже.
И это стало глубокий след резистенции. То есть мы в школе, неважно, где мы были, мы понимали, значит, что мы оккупированы. Это желание свободы выявилось очень сильно в 80-х, в 86-м, 88-м движение за перестройку, значит, оно, значит, вылилось в новое русло, движение за независимость. И литовцы в 90-м году, 11 марта, объявили о выходе из Советского Союза. Опять же, пользуясь случаем, поблагодарить, что Молдова, Верховный Совет Молдовы был первым, в мае месяце, кстати, 30 лет, вот сейчас отмечаем, были первыми, которые признали независимость
да.
Спасибо Молдове за это.
Поздравляю вас, да, 30 лет.
И процесс очень быстро пошел, была резистенция, опять же, скажем, какие-то промышленники, у которых были старые технологии, мощные заводы были, да, вот сейчас пропаганда пытается показать, что, значит, в Литве или в Латвии были огромные заводы, а сейчас мы только там шпрот экспортируем или что. Это фейк-ньюс, понимаете? В Литву и Латвию пришли абсолютно новейшие технологии. Мы в мире занимаем отдельные по отдельным технологиям. Литва по биотехнологиям в мире 8 место занимает. Это колоссальный успех, колоссальный, грандиозный успех. И к нам пришли десятки миллиардов инвестиций, высоких технологий. Мы первые, кстати, Литва, Латвия, первые в Европе по образованности per capita на уровне населения. И мы успешные страны, понимаете, и мы пользуемся, каждый человек пользуясь этими свободами, которые дала на Евросоюз.
Спасибо, господин посол. К сожалению, у нас мало времени, поэтому вынуждены прервать вас.
Я думаю, что я упомяну то, что я уже говорил. Путь был нелегким, но то, что помогло, это помогло вот это стратегическое видение. Я, кстати, приведу короткий пример. Начало 90-х, я еще был в школе, по-моему, лекция или экзамен, что-то вроде общих политических знаний. И вот параллели. В то время в Евросоюзе было 15 стран, членов Евросоюза, но и, как мы помним, в Советском Союзе тоже было 15 республик. И вопрос в экзамене был, а вот 15-15, какая разница? Есть разве разница? То есть, может быть, мы вступим в то же самое, что-то в такую же систему, как и было в течение 50 лет. И ответ-то, в принципе, это насчет ценностей. Демократия, принципы насчет свобод, насчет вот верховенства закона, насчет реформ. То есть это тот правильный ответ. И это то, что удалось, скажем так, скоммуницировать и продискутировать очень широким путем с обществом. И то есть была эта поддержка людей, общества, чтобы вот политический путь стал реальностью в 2004 году, 1 мая, когда мы вот все дружно вместе с Литвой, с Эстонией и еще с некоторыми странами Центральной и Восточной Европы вступили в Евросоюз.
Господа, я благодарю вас за эту дискуссию. Мне она очень понравилась. С Днем Европы вас, с Днем Европы нас. И я правда надеюсь, что наша страна будет как можно ближе к Европе. И с темпами будем успевать и даже перегонять всех наших соседей. Это была программа «Пункт Делакапет». Жду вас ровно через месяц на волнах Радио Европа Либера.
Радио Европа Либера.